Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Призвание охота, поэзия охоты, ее красота, звуки, запахи природы, шорохи и крики леса. Любит ли охотник пробуждающийся после ночи мир? Жалко ли ему красивых зверей? Что есть изнанка охоты? Кровь, освежевание зверя, шкура, внутренности. Радиоочерк «Призвание охота» Сергея Коробова. Впервые в эфире 27 августа 1999 года.
В первой части этого выпуска передача петрозаводского радиожурналиста Сергея Коробова «Призвание охота».
Охота, истоки страсти и ее потаенный смысл в диалогах с бывалыми охотниками.
Как откуда страсть? По-моему, как я родился, я уже ощущал себя охотником.
Рассказывает телережиссер Александр Кустов.
Мать вспоминать, собирал каких-то жуков, пауков, бабочек вначале на улицах. Ну, а если серьезно, то, конечно же, когда прочитал первую охотничью книгу, мне было лет 8-9, наверное, это был незабвенный Сергей Тимофеевич Аксаков. А потом в 12 лет взял в руки ружье. Отец уже, верно, видел, что я уже весь горю. И просто приехали мы как-то в лес на мотоцикле с ним. Дело было осенью. Такой красивый сентябрьский денек. Солнце, паутина на деревьях, речка блестит. Говорит, ну, я ягод пособираю, а ты иди. Рука ходи, ну, так иди, что я за тобой пойду. Рябчика знаешь, как стрелять, каким он? Я говорю, семеркой, предохранитель, вот, все. И пошел. Ну, ничего, конечно, не подстрелил. Вот, но удачная охота, это, конечно, когда первую дичь подстрелил. Это мне уже было лет 14. Тоже осенью поехали приблизительно в те же самые места с отцом. Он там стал на Налимов донки ставить. А я пошел с ружьем. И вот иду, вот как молитву какую-то произношу. Ну, вот что вы, лесные звери и птицы, меня боитесь? Я ведь еще маленький, вы не должны меня бояться. И вот иду, иду, и вдруг, о чудо, между двух стволов такие здоровые ели стояли, кустики черники, торчит голова птицы, тушки даже не видно. Но я понял, что это рябчик, так только б не улетел, нажал на спуск, да близко еще стрелял, то где-то метров с 10, наверное, с 15, чуть ли не разбил ее, стал отплясывать какой-то танец, есть, кричу, папа, подстрелил, да какой там до отца было, километра 2. Побежал к нему, есть, стал это пить из речки холодную воду, да не пей ты, сынок, застудишься, ну, с полем тебя, с первой добычей.
Путь кошу!
Ну вот, кошака, наверное, увидел. Передается, по-моему, это все по наследству. Вот я так считаю, что мне досталось это даже не сколько от отца, сколько по материнской линии. У нее и отец, и дед были охотники, причем такие страстные, что даже и погибли на охоте. Застудились на глухариных таках. Пенициллина-то тогда не было в те годы. И вот ночевали, верно, в снегу, еще рано ходили. И вот оба погибли на охоте. Я к охоте отношу и подготовку, и зарядку патронов, то, что ее предвещает, и разведку какую-то там на месте. И вот даже идешь на ток на тетеревный, ты же едешь за неделю раньше в то место, сделаешь шалаш, знаешь, что он у тебя стоит, что ты уже придешь, уже тетерева привыкнут к нему и не будет распугать. Вот это все охота. Это когда ты ее ждешь, когда ты ее предвкушаешь. И уже когда наступает самый момент охоты, когда ты приходишь вечером, разводишь костер, кипятишь чай, и вот 12 час, в 2 уже надо идти. Идешь в шалаш, садишься, смотришь на часы, ага, 3 часа, сейчас закричит белый куропач. Точно, захохотал, как ведьма, такой звук у него противный, неприятный. Закричал журавль на дальнем болоте, пролетел вальшнеп. И в этот момент должны прилететь тетерева. И точно как с неба такой гул, шум, и вся стая рассаживается. Ты еще пока в них никого не видишь. Только слышишь, вот они дерутся, там чуфыкают. Расцветает все больше и больше. Ты начинаешь видеть белые подхвостья, белые подкрылки. Уже различаешь красные разбухшие брови. Тут тетерки прихорашиваются, сидит на маленькой сосенке, чистит перышки на груди. И вот это всходящее солнце, этот иней блестящий на траве, на кочках. Просто раз и про ружье забудешь. Думаешь, вот ради этого стоит жить, ради, чтобы попасть на это болото. Причем одному, не надо никаких компаньонов. Чтобы ты был один на один с этой красотой, с этой природой, с этим мирозданием.
Говорит журналист, охотник с 40-летним стажем Валерий Тольский.
Многие мои знакомые, побывав на охоте, с омерзением бросали приобретенное оружие, которое до этого любовно чистили.
А омерзение с чем связано?
Кровь. Это ведь еще и кровь. Ведь человек, который идет на охоту впервые, возможно, ему представляется все весьма и весьма в романтическом плане. Но хорошо убить птичку, а добить ее, когда она у тебя трепыхается под ногами с бусинками крови, это одно. А что такое убить медведя, лося, кабана? Это громадный зверь, с которого не просто надо снять шкуру, а надо повозиться для того, чтобы его освежевать, достать внутренности. Это руки по локоть в крови, это каторжно тяжелая работа, это может быть холодно, это вас кусают комары. Это изнанка охоты достаточно психологически в том числе сложная. Это кровь.
Многие из этих существ, да, птички, животные, они, в общем, симпатичные, милые. Охотник их любит до выстрела.
Вначале охотник любит только себя. Себя, удачу, успех, оружие, выстрел. И на второй, на третий план относится зверь и отношение к нему. Потом мироощущение постепенно меняется. Сейчас действительно любишь зверя. И когда ты его перехитрил, и можешь стрелять, иногда так тихонечко свистнешь, ему уходи, он уходит. Когда выходит медведь на овсяное поле, начинает кормиться, мне надо или стрелять сразу в него и не смотреть, потому что когда начинаешь в него всматриваться, когда вот эти вот повадки наблюдаешь, смотришь, как он кормится, как он садится на задние лапы, загребает передними лапами к себе овес, видишь, какая небурая серебристая шерсть у него переливается, ну, уже невозможно стрелять. Особенно жалко стрелять медведиц, и хотя нет детей, по охотничьим законам можно стрелять, но жалко молодых красивых зверей, я не стреляю, что не всегда мне мои коллеги прощают.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Сергея Коробова «Призвание охоты».
Охотничья собака – один из главных участников процесса охоты. Об особенностях охоты с собаками известный в Карелии охотник-гончатник, механик по профессии Владимир Попов.
Я люблю, чтобы красивые были подобраны голоса. Это очень много значит для охоты с гончей, потому что эта охота очень эмоциональна. Даже сейчас не помню, кто написал там, то ли пение, то ли стоны, еле слышно голоса. Это гончих в отдалении водит хитрая лиса. То ли стоны, то ли пение, потому что они поют, как бы плачут собаки. Голоса у них разные, музыкальные. Когда гон идет, наверное, собака говорит, ух, ух. Томный, с гнусью голос, как будто ее за язык тянут, она не просто оф-оф лает. Собаки животные так же, как и люди, но у одних есть голос без страсти, без эмоций. То есть как и человек, один темпераментный, понимаете, загорается, так и у собаки. Свежий след зверя, ну, зайца или лисицы, и вот она преследует, по этому следу идет, ну, говорит, гонит вот, зверя. И чем ближе, тем у нее страстнее, и подливы ее тоже начинает, как бы пробует свежий след, но еще недостаточно для нее, он яркий, горячий, возбуждающий, она говорит, ух. И начинает след более пахучий, более свежий, и она уже чаще начинает, она меняет по высоте тембр свой, голос выше, ниже становится, и вот когда уже совсем близко зверь, она залилась, вот это кайф, это величайший кайф для гончатника. Очень много необычного в охоте и в содержании гончих собак. И клички необычные. Рубач, флейта, бас, скрипка, там арфа, гобой, баян.
Собаке достается вот из добычи что-нибудь?
Ну, вы знаете, вот гончая, конечно, это ужасная работяга. За день она может накрутить не одну сотню километров. Когда там зайца разделаешь, значит, ей там голову, там кое-какие внутренности, там легкие, там пашины, это и отдаешь. Я, например, всегда своим собакам награду. Почему, может быть, так я и заинтересовался? Там очень много традиций. На охоте с гончей обязательно используют рог охотничий. То есть музыка роговая. Туру, туру, туду, туду, туру, туру. Представляете, выходите, тихий осенний день, и вдруг слышится туру, 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 туру. Как по полям, перелескам. Это волнует музыка. Вот это тоже самое, тоже кайф. Я люблю охоту тогда, когда какой-то подразумевается поединок, когда зверю дается шанс выжить. Какой-то на охоте с гончими на зайца, казалось, беззащитный заяц, он не беззащитный. У него тоже есть шанс, он может обмануть, запутать след, не где-то он прибежал, сел, и я его стреляю. Я никогда не стреляю на охоте зайца, который поднимаюсь сам, выскакивает из-под ног у меня. Я никогда не стреляю, я его отпускаю. Я наманиваю своих собак. Они становятся на след и начинают гонять. Бывает 15-20 минут зайца их обманул, и все, запутал след, и собаки ничего сделать не могут. Ну и молодец. У него был шанс выжить. Он выжил. Когда делаешь оклад на волков, волку тоже есть шанс. Умный волк обойдет, все равно через оклад уходит. Теперь современные, тем более волки. Они флажков многие не боятся. Я не люблю охоту на лосей. То же самое, загонную охоту не люблю. Потому что на тебя выходит на номер. Какой? Никакого шанса. Если на меня вышел лось, я его, конечно, добуду. Я всегда смогу, так сказать, редко, чтобы промазал по лосю. Никакого у него шанса у зверя. Мне это не нравится. А есть охоты лосиные, скажем, с собакой, когда она останавливает, лось уходит, я перебегаю. Это тяжелая охота. Надо много очень передвигаться, пытаться догнать или успеть, пока собака держит лося. Я стреляю без сожаления. Я думаю, каждый должен шанс иметь.
Каждый должен иметь свой шанс. Главный закон соперничества человека и животного, говорит писатель Виктор Потиевский, автор нескольких повестей о лесных хищниках. Пишет о своих героях от первого лица.
Когда я пишу о волках, мне кажется, что я даже запахи чувствую. Звериные не только инстинкты, но звериные всякие привычки, повадки, они все, в общем, в той или иной степени есть у нас. И как говорят, что, так сказать, хуже зверя человек, это неправильно, вот ведет себя, потому что зверь не так плохо себя ведет. Зверь никогда не убивает просто так, только из целесообразности. Вот когда ему надо другое животное съесть, он его убивает. Человек может убивать из амбиций, из мести, из других каких-то соображений. Человек более вреден, ну, я не против человека, конечно, но он более вреден для природы, чем зверь по характеру своего вообще образа жизни.
Кто из ваших героев, я имею в виду животных, вам как-то показался ближе всего?
Самый близкий в моей жизни зверь – это волк. Очень умный зверь, очень сложные у них засады, сложная система охоты. Образ жизни у волка очень похож на образ жизни человека. Я имею в виду структуру семьи. В семье дети разных возрастов. Ну, конечно, не так, как у человека. Родители они слушаются, у них беспрекословное подчинение отцу и матери. Это как бы воинское подразделение. О волках я знаю все, что знают люди, и даже чуть-чуть больше. Волк совершенно неординарный, очень умный зверь. И показателем тому является то, что всегда за них премия, всегда их пытаются убивать, они всегда вне закона, и всегда они процветают. Понимаете, их всегда больше нормы. Их всегда можно стрелять круглый год, в любой местности, все разрешено. Но все равно с волком человек справиться не может. Он на человека практически не нападает вообще. Ну, только вот в какие-то периоды моров, войн, когда человек ослабевает социально. Тогда волки нападают на наиболее слабых, на детей. Когда социально слабым становится государство, болезни, там, нищета и прочее, так сказать, волки чувствуют все. Они все чувствуют, тогда они начинают нападать даже на людей. Они очень точно рассчитывают свои силы. И вот когда волки завалили лось, если голодная стая, они живут около туши. Сутки, двое, трое. Пока они сидят, все. Если голодная была стая, не остается даже кровавого снега. Даже шерсть. Они съедают все, остается несколько обломков костей. Больше ничего.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Сергея Коробова «Призвание охота».
Из Исследуя столь любопытное явление земной жизни, как охота, нельзя в конце концов не задаться вопросом, а что есть высшая планка охоты, что есть верх охотничьего искусства. Этот вопрос еще одному бывалому охотнику Юрию Семиренко, больше известному в кругу своих друзей и знакомых под рыболовно-охотничьим прозвищем «Хек».
Можно убить несколько медведей, но пока ты не возьмешь глухаря на таку, ты не можешь считать себя охотником. Если охота на медведя – это шаг, это проявление какого-то мужества, иногда безотчетного, что плохо заканчивается для охотника, то здесь это искусство. Найти глухариный ток, обозначить его границы, быть уверенным, что именно здесь они атакуют, и прийти туда в нужное время, встать в нужном месте, и чтобы вот именно была нужная погода, это большая удача. Охота вот для меня вот это как введение боевых действий. Бытует мнение, что на охоту надо уходить с рассветом. Не знаю, у Тургенева начитали, что ли, может быть. Вообще охотиться ночью, самое вот неблагоприятное время для человека, по существу человек в роли хищника. В полдень лев не ходит по саванне в надежде убить антилопу гнут. Человек все-таки хищник, вот это общее, что нас объединяет. То есть ночью. Вот я остаюсь один, очень тяжелая местность, тяжелая по проходимости, ничего не видно. Здесь охотник превращается в слух. До стрельбы еще очень далеко. Момент стрельбы, момент вот этого вот убийства глухаря, он еще за горами, за долами, его еще не видно. Вот эти тембровые модуляции глухариной песни, они глухарь, в принципе, поет себе под нос, и вот услышать его очень тяжело. В лесу надо услышать вот эти звуки. Вот я сейчас попытаюсь вот эти звуки сделать. Вот так. Вот это глухариная песня. Глухариная песня, она состоит как бы из трех промежутков. То есть щелканье, учащенное щелканье и так называемое точение. Только в момент точения глухарь, который отлично все слышит, перестает слышать. Этот момент длится секунды 2-3. Это идея глухариной охоты. В этот момент можно сделать к нему несколько шагов. После чего надо остановиться. Вот последний момент, вот так называемое точение.
А выстрел в какой момент звучит?
До выстрела еще далеко. То есть мы остановились на том, что песня услышана. В лесу полная темнота. Так называемый темнозорь. Есть такое выражение в Карелии – темнозорь. То есть темная заря. Утро, оно чувствуется, но его еще пока не видно. Начинается скрадывание. Сделать 2-3 шага и остановиться. Дождаться следующей песни, сделать 2-3 шага и остановиться. В течение часа, умело используя естественное прикрытие, то есть двигаясь в темноте, но в то же время не забывая маскироваться, не производя никакого шума, охотник доходит до глухаря. Следующий этап. Надо насмотреть глухаря. Причем сделать это настолько аккуратно, чтобы он в этот момент не заметил тебя. Потому что уже лес начинает сверху наполняться светом. Предметы уже обретают свои какие-то очертания. Расстояние в этот момент уже составляет метров 50, может быть, иногда 20. В этот момент, когда глухарь уже обнаружен, надо сделать выстрел. В момент, предшествующий выстрелу, у меня трясется нижняя челюсть, у меня текет слюна. Как я выгляжу со стороны, я себе только с ужасом представляю. То есть по пояс мокрый, измазанный вот этой болотной тиной, снегом. Очень сложно удержать дыхание перед выстрелом, потому что это эмоционально переживается внутренне. Потом выстрел, и в этот момент встает солнце. И в этот момент наступает утро, и после этого, придя к костру, ты даешь волю эмоциям. Вот тут наступает разрядка. Вот тут люди начинают беспричинно смеяться, курить, пить водку, как воду. А вот в течение всей ночи ты один в лесу, ты сжат, мысли тебя не посещают. Чем дальше ты ушел от человека вот в этот животный мир, тем успешнее ты на охоте. Вот ты знаешь, они лежат, я сижу, курю сигарету. И вот ощущение того, что в этот момент, вот в этот момент можно было бы умереть. Вот ощущение чего-то сбывшегося. В этот момент просто можно умереть. И это будет не страшно. В обстановке вот поднимающегося солнца, леса, вот это произойдет так безболезненно.
слушали передачу петрозаводского радиожурналиста Сергея Коробова «Призвание. Охота». Мы продолжим после рекламных объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача о церковном богослужебном пении. Рассказывает руководитель ансамбля «Сретенье». Участники ансамбля живут в Харькове, Днепропетровске и Германии. Передачу подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 27 августа 1999 года.
Православный ансамбль древнего церковного пения «Сретенье». В ансамбле пятеро – из Харькова, Днепропетровска и из Германии. Руководит ансамблем Игорь Сахно.
Я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Ну, это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Святая Богородица, спаси нас, святая день, просветимся люди.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении.
Умиление, ангелоподобный распев, глаз, точно малиновый звон. Но есть еще проще определение – радость, сладостная радость. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Свои псалмы царь Израиля Давид так и называл «Хвалебная песнь», «Песнь восхождения». Наша передача о церковном богослужебном пении. Собеседник Игорь Сахно, руководитель православного ансамбля древнего церковного пения «Сретенье». Название «Сретенье», что значит «встреча», возникло само собой, поскольку участники ансамбля, их пятеро, живут в разных местах – в Харькове, Днепропетровске и в Германии. А еще это название напоминает о великом 12-м празднике «Сретенья» Господа Иисуса Христа – праздника встречи с Богом.
Я встречал такие понятия: живопись на евангельскую тематику и иконопись. Есть музыкальное полотно на богослужебный текст, а есть истинное богослужебное пение. Один из исследователей современных знаменного распева выразился, что сейчас существует волнящееся море музыкальной литературы, которая претендует на наименование «богослужебное пение». Что же тогда есть на самом-то деле богослужебное пение? Богослужебное пение – это не что иное, как часть, причем неотъемлемая часть церковного предания. Все святые, их максимально глубокий опыт является церковным преданием. Поэтому все то, что явилось следствием этого опыта в плане пения – является также церковным преданием. Все эти попевки, скажем, знаменного распева, они оттачивались веками в постоянном предстоянии молитвенном. Вот такие имена, как Роман Песнопевец, которому сама Божья Матерь вручила дар песнопения и песнотворения, как Иоанн Дамаскин, которому Божья Матерь, как покровительница певчих, защитила его один раз и второй раз исцелила, как Иоанн Кукузель, которого Божья Матерь исцелила и благословила на пение. Как Григорий Ханцтели, один из древних грузинских песнотворцев. Эти имена ни в коей мере не могут сравниться с именами, допустим, Борднянский, Березовский, Ведель. То есть не в плане чисто музыкальной ценности, а в плане духа. Церковное предание – нам интересно и важно, потому что это максимум духовное явление. Святые, которых я перечислил, всю свою жизнь посвятили общению с Богом. А что касается Бортнянского, он был достаточно светский человек. По его признанию, он писал свои концерты для двора. Березовский всю жизнь немного любил выпить и покончил с собой. Ведель был монахом, потом он сбежал из монастыря, потом попал в сумасшедший дом. Тоже кончина его достаточно странная была, но есть подозрение, что покончил с собой. Его жизнь достаточно такая нервная, яркая, она вся в его концертах вот в Эдале изображается. Она очень изобразительная, очень театральная эта музыка. То есть с богослужением она, в общем-то, ничего общего не имеет.
А вот когда вы стали церковным человеком, какой-то момент в вашей жизни послужил причиной, толчком к тому, что вы себя посвятили богослужебному пению?
Вот к христианству я пришел после смерти отца. Когда находишься у гроба близкого человека, многое и многое начинает проясняться. То есть, если от Христа разделяет стена, силу воспитания, в силу там чего-то еще, это все наносное. Но когда человек видит в гробу близкого человека, то все это, как шелуха, снимается. Таким образом, Бог привел меня в церковь. Сначала я пел в хоре, в хорошем хоре. А когда я начал петь в хоре, я сочинял для хора, и также с богослужебным текстом. Думал так, что если Богу отдавать, то отдавать самое красивое из музыки, коим, на мой взгляд, является вот полифония. Но потом то ли вот отец мне приснился как-то так, что я думаю, а зачем это нужно? А нужно ли Богу вот это душевное состояние, вот такого постоянной эйфории такой? Ведь ему нужна чистота только, и все. Я вижу, что, чтобы это разучить, люди должны с напряженным вниманием следить за ходом голосов, за последовательностью гармонической. Они занимаются этим, а не молитвой. И тут мне как прорвало, как открылось. Знаменный распев. Начал с него, и потом пришел к греческому пению, потом пришел к грузинскому. С тех пор вот у меня как отнялось умение сочинять. Вот я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник – руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Описано у Толстого, когда Иоанн Дамаскин отпросился у калифа, в котором он служил, странствовать ради Христа. И пришел в какой-то монастырь, и старец, который взял над ним опеку, он сказал, что ну вот ты должен теперь от своей, есть такое слово, самости, отказаться. И да, он был вынужден не петь, не сочинять. Все, что ему, как потом выяснилось, от Бога было дано. По Толстому его упросил один из братьев спеть именно песнопение, которое бы настроили души на молитву за отшедшего брата. И в то время, как он пел эти тропари, заходит старец этот его и говорит: «Ах так, ты идешь за пределы нашего монастыря, ты больше здесь не можешь быть». И вот во время молитвы этого старца, во время легкого сна, ему явилась Богородица и сказала: «Что ж ты перекрываешь родник живой воды? Что ж ты сделал?» Вот осмогласие, которое утвердил Иоанн Дамаскин, подразумевает 8 ладов, даже не ладов, а 8 ладово-мелодических структур, что ли, определенных попевок в определенном ладу. Ну, в традиционной музыке, насколько я знаю, существует мажор и минор, 2 лада. А тут бывает, например, минор с пониженной 2-й ступенью. Или же, допустим, тот же минор с повышенной 6-й ступенью, если мелодия идет вверх. Ну, если по нотам вот так вот пропеть его. Потом вообще, если взять диатонику восточную и диатонику западную, они различаются в своей живости. Вот все дети поют восточной диатоникой. Вот мы в хорах детей учим выше-выше терцию, там, выше септиму мы их учим. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Прямо до противности. И дети научаются как бы петь западной диатоникой. А есть диатоника восточная. Поется свободная ми и свободная си. У греков это в крови, и у детей это в крови. Вся вот эта восточная музыка, в данном случае византийское церковное пение богослужебное, пошло от пения левитов в Древнем Израиле. Вот тот псалтырь, который сейчас существует, распетый, возможно, там несколько нот самого царя Давида. Так что мы соприкасаемся с древностью, даже страшно немного.
Игорь, в православной службе инструментальная музыка отсутствует. И тем не менее, вот при пении используется какой-то камертон. И что служит камертоном для взятия верного тона?
Пение с камертоном, оно весьма удобно. Я никуда не заеду в определенной тональности, в которой я задам себе по камертону, я буду знать, какая это тональность. То есть это, с одной стороны, удобно. Но пение при богослужении. Вот я нужный тон нахожу по состоянию своего голоса, по состоянию внутреннему своему. Сегодня я, может быть, возьму это до там, или ре, там, где оно и на фортепиано находится, а завтра у меня другое состояние голоса, я его возьму где-то в другом месте, плюс-минус там полтон или там полтора, может быть, тона или еще. Вы знаете, когда там либо протопсалт, либо головщик, ну, слово «регент» не совсем наше, когда он задает какой-то тон, ну, если он человек церковный, он находится в молитве. Тут уже текст выступает не главенствующим, а приблизительно равноправным с мелодией, потому что сама мелодия уже есть молитва. Нигде не сказано, что нужно молиться только словами. Есть такой прием, не прием в греческом пении, называется терентисма. То есть сначала длинным напевом поется текст богослужебный, а потом богослужебный текст прекращается, и на слова «тери рем», «тороро» или что-то наподобие распевается, ну, достаточно много времени вот на эти слоги. То есть это когда уже слова кончились у человека, а молитва занимает еще какое-то более высокое место. Уже словами это невозможно передать. И пытаются вот как бы передать, ну, чуть ли не птичьим пением таким. Птица поет даже когда заболеет, когда ей холодно, она все равно вот радуется Богу, как бы отдает свою бессловесную молитву. Просто, ну, это самое подходящее сравнение вот этих терирэмок. Один человек это выразил как те неизреченные глаголы, которые услышал апостол Павел, когда был вознесен до третьего неба. Звучит аллилуйя.
Во время нашей беседы Игорь Сахно пел с листа по старым книгам с крюковым или так называемым знаменным летописанием. Запись мелодии с помощью знаков, крючков, кавычек, точек, завитков восходит к греческой системе записывания музыки посредством букв.
У меня, к сожалению, нет записи безлинейной грузинской церкви. То есть я вынужден либо снимать с пленки песнопения, либо заказывать людям, которые там живут или туда едут. Я стараюсь не только в концерт, когда мы с квартетом поем, а вот у меня здесь есть хор в Трехсвятительском храме. Стараюсь именно как букет, ведь интересно и торжественно, и радостно, когда на Пасху читается Евангелие на многих языках. И на греческом, и на латыни, и на арабском, и на грузинском, и на украинском, и на славянском. И вот я пытаюсь в службе из тех четырех традиций, три из которых являются восточными традициями, это византийское пение, знаменный распев и грузинское пение, чтобы эти три традиции у нас в храме звучали.
Грузинские песнопения, они очень напоминают народные песни.
Даже кто-то из святых отцов советовал для песнопений, чтобы людей отвлечь от ереси, брать из народных песен какие-то наиболее подходящие. Но я думаю, что если взять, допустим, грузинское «Аллилуйя», то оно совершенно не напоминает народное.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник, руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Игорь,
Игорь, я знаю, что вы брали уроки у известного протопсалта Ангелополоса. Это руководитель протопсалта византийского хора.
То есть первый певец. Это известный на нашем языке регент Ликург Ангелополос. Его хор поет в храме Святой Ирины в Афинах. Очень живой человек, очень симпатичный. Всех своих учащихся, когда к нему приходят, от мала до велика, он пишет каждому на магнитофон. Многие из них не знают обычно пятилинейной нотации. Вот, ну, в конце он всех их угощает там пирожными, там, соком. Ну, очень такой симпатичный человек. И добряк, как и все толстяки. Ну, и сам показывает на свой живот, а тем не менее, говорит, пирожные очень люблю. Но когда хор прекращает пение и держит Исократиму, вот выдержанный тон, и вступает сам Ангелополос, совершенно за небесное какое-то пространство. Хотя голос, в общем-то, у него обычный, вот второй тенор по окраске. Но вот все забывается. Вот он забывает себя, забывает землю. Сам голос, как луч солнца, еще даже то, что за солнцем находится. То, что я пел до него, это можно назвать схемой. А вот то, что после него, это уже живое пение. Вот он, когда побывал в Москве, он говорит, я побывал в храмах там, и говорит, единственное, где я услышал что-то ценное, это он побывал на Рогожском кладбище у старообрядцев, и он услышал там знамя нараспев. Но и то, говорит, это уже остался один скелет. А что касается секретов, он все секреты свои с удовольствием всем рассказывает. В его деле секретов быть и не должно. И святые отцы, и богословские писатели, они все, наоборот, эти секреты хотят раскрыть для людей. И он также эти секреты, ну, я у него бесплатно занимался. Посоветовал пойти к одному музыканту, который играет на инструменте кананаки, который делит тон на вот те 12 маленьких частичек. Попросил в конце разделить тон на 12 частей, и он разделил и играл каждую часть. И я имел возможность услышать, насколько вот градаций. Но я не знаю, греки пользуются ли 12-й частью, я сомневаюсь. Но 6-й частью тона наиболее искусные из них пользуются. Кстати, человек этот известный, когда я приехал в Харьков, мама говорит, выступал ли какие-то два грека, говорит, один такой толстенький, лысый, а другой такой с бородой, худенький, на инструменте играл. Ну вот как раз толстенький, лысый, это Ангелополос был, а это тот, который играл на этом кананаке. И вот они рассказывали про музыку, про греческое, про пение и про все-все-все.
Хотела еще вас спросить, техника исполнения отличная от традиционного пения?
Пение богослужебное по постановке голоса даже несколько должно отличаться от оперного. Например, знаменный распев – это как бы ручей любви из глубины души. Вот его нельзя петь сухо, нельзя переступать с ноты на ноту, как мы поем из классических произведений. Он достаточно свободен, он достаточно гибок. От этого духа и голос сам настраивается. Нельзя петь надрывно его. Певцы вынуждены петь напыщенно, допустим, чтобы звуком каким-то пробить большой зал. В церкви этого не нужно. В церкви нужна душа. Можно петь громко. Я вот видел и слушал греческих, да и наших тоже, и диаконов, и священников, но особенно в Греции, там очень голосистые. Они поют громко. Но это духовно. Эта громкость означает, скорее всего, просто значимость предстояния перед престолом Божиим. Вот, например, песнопение шестого гласа из литургии, которое в Греции принято читать, а у нас в русской церкви его поют. «Отче наш».
«Отче наш, иже еси на небесе, да святися имя Твое, да приидет царствие яко на небеси на земли.
То есть по своему духовному существу знаменный распев – это поток любви из глубины духа. Это то звуковое место, где соединяется душа с Богом. В нем нет ни сухости, как его обвиняют многие любители протестного пения. В нем нет ни скучности, потому что то, что скучно для мира, для Бога весело. В нем одна чистота. Бог дал нам средства в виде богослужебного пения, чтобы мы свою душу, очищая вот этим пением, обнаружили то присутствие Бога в душе, которое всегда есть. И вот это очищение происходит. Много раз. Мы вот с ребятами на службе пели либо херувимскую знаменную. Ну, там, ну, грубо говоря, две ноты. Там нечего петь в музыкальном плане. И мы слышим, что такая тишина становится в храме, которая бывает только при, я не знаю, как ангел спускается на землю.
Передачу о церковном пении подготовила киевская радиожурналистка Ирина Колесникова. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреце, редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Thank you. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».